Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 8-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем это произведение литургической поэзии в том виде, как оно исполняется на богослужении в четверг Пятой Седмицы Великого Поста, на службе, известной также под названием «Стояние Марии Египетской». Это утренняя четверга Пятой Седмицы, но в нашей приходской практике эта служба обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на Пятой Седмице Поста. И вот на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста. Вот именно в полной редакции, редакции службы «Стояние Марии Египетской», службы четверга Пятой Седмицы, мы и читаем его. Сегодня мы продолжаем разбирать шестую песнь великого канона. Обращаемся к тропарю. «Кладенцы душе предпочла еси хананейских мыслей паче жилы камени. Из него же премудрости река, яко чаша проливает токи богословия». Кладенцы, то есть колодцы. Душе, звательный падеж слова «душа», падеж обращения, то есть здесь, как и в большинстве тропарей Великого Канона, автор канона и вместе с ним молящийся обращается к собственной душе. «Предпочла еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «перфект». Формы этого времени образуются из двух слов. Второе слово, глагол-связка «еси» — это как раз показатель «лица». Здесь у нас форма второго лица единственного числа «еси», значит, при переводе заменяем на местоимение второго лица единственного числа «ты». «Ты, душа, предпочла колодцы хананейских мыслей», ну или же можно перевести «хананейского образа мыслей», поскольку слово «мысль» в церковнославянском языке иногда может иметь значение «образ мыслей», то есть «ты, душа, предпочла колодцы хананейских помыслов» или «хананейского образа мыслей». Хананеи — это жители Палестины, происходившие, согласно Библии, от Хама, от одного из сыновей Хама по имени Ханаан, тогда как еврейский народ происходил от Сима. Сим, Хам и Иофет — это сыновья Ноя, которые спаслись с ним от потопа. И вот эти самые хананеи, населявшие Палестину до прихода туда евреев, вышедших из египетского рабства, были язычниками, идолопоклонниками, поэтому евреям запрещалось контактировать с ними, запрещались смешанные браки, например, и вообще предписывалось изгонять и истреблять вот их, чтобы не подпасть языческому влиянию. Таким образом, здесь под выражением «хананейские мысли», этот хананейский образ мыслей, подразумевается языческий образ мыслей. Читаем далее тропарь канона. «Кладенцы душе предпочла еси хананейских мыслей паче жилы камени, из него же премудрости река, яко чаша проливает токи богословия». Паче, то есть больше, больше жилы, вот той самой жилы, которая из камня изливает реку премудрости, которая как чаша из камня изливает реку премудрости. Тропарь канона заканчивается словами «проливает токи богословия». Богословие, то есть слово о Боге, размышление о Боге, знание о Боге, премудрости река проливает токи богословия. то есть из жилы камня вытекает река премудрости, в которой содержатся вот эти токи, потоки или струи богословия, знания о Боге. Кладенцы душе предпочла иси хананейских мыслей, паче жилы камени, из него же премудрости река, яко чаша, проливает токи богословия. Душа, ты, колодцы хананейского образа мыслей, предпочла больше, чем жилу камня, из которого река премудрости, как чаша, изливает потоки богословия. Вот так это можно перевести. Здесь, помимо намека на борьбу евреев с хананеями, вспоминается еще одно библейское чудо, повествование о котором мы находим в 17 главе книги «Исход», где рассказывается, что когда евреи в пустыне стали роптать на недостаток воды, Моисей по повелению Божию ударил жезлом в скалу и из нее забил источник, чудесным образом забил источник воды. Прочитаем комментарий епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, на тот тропарь Великого канона, который мы только что прочитали и разобрали. «По переходе через Черное море израильтяне по указанию Божию держали путь по направлению к Синаю, которого и достигли в начале третьего месяца по исходе из Египта. На этом пути для ободрения народа совершено было несколько поразительных чудес. Одно из них произошло вблизи Синая, в пустыне Рефидим. Израильтяне почувствовали в этой пустыне недостаток воды и стали роптать на Моисея, зачем он вывел их из Египта и морит жаждой их, детей их и стада их, и настойчиво требовали у него воды. Моисей по повелению Божию взял свой чудодейственный жезл, подошел к скале Харивской, ударил по ней жезлом, и из нее брызнула вода в таком обилии, что ее достало для утоления жажды всего народа. По толкованию апостола Павла, этой скалой или камнем был Христос, то есть она предизображала Христа, а вода, чудесно изведенная из камня, которую пили израильтяне, была образом духовного питья. Господь Иисус Христос есть действительно источник духовной воды, утоляющей наши духовные потребности. В ряду этих потребностей есть потребность истины и преимущественно религиозной, боговедения. Господь Иисус Христос открыл эту истину в такой полноте, в какой она неведома была до его пришествия не только язычникам, но и иудеям. Река божественной премудрости до сих пор течет и до скончания века будет течь в Христовой Церкви, ибо до скончания века будет существовать Святая Церковь с ее просветительными средствами, заключающимися в Слове Божием, в котором дышит Дух истины, в учении Вселенских соборов, отцов и учителей Церкви, в богослужебных книгах, проповеднической деятельности пастырей Церкви. Эти источники духовного просвещения, божественной мудрости, богословского ведения всем доступны, но, к сожалению, не все ими пользуются. Есть среди христиан души, которые не дорожат сокровищами духовного ведения, какие предлагает им Святая Церковь. У них нет жажды этого ведения. Гордые и равнодушные к истине души предпочитают ей кладенцы хананейских мыслей. Хананеи преданы были крайнему нечестию и грубейшему идолопоклонству и славились успехами торговли и промышленности. Насколько процветали их житейские дела, настолько жалко было их духовное состояние. На них походят грешники, в которых пристрастие к земным благам заглушило духовные потребности, и между ними потребность духовной истины. Вопроси себя, душа христианская, не предпочитаешь ли и ты по временам хананейский нечестивый образ мыслей, здравому христианскому учению? Не напояешь ли себя мутной и гнилой водой мирского суемудрия вместо того, чтобы искать истины в самом источнике истины, во Христе и Его Святой Церкви? Если ты виновна в этом, то поспеши с раскаянием обратиться ко Христу, взывающему ко всем жаждущим истины. «Аще кто жаждет, да приидет ко мне и пиет», читаем в Евангелии от Иоанна. Обратимся к следующему тропарю. «Свиная, мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесная, предсудила еси душе моя, яко же древле неразумней людие в пустыне». Здесь опять обращение к душе автора канона и вместе с ним всех молящихся. «Предсудила еси душе моя, душа моя, ты предпочла». Слово «предсудите» имеет значение «сделать выбор», «предпочесть». И вот ты предпочла, как читаем в церковнославянском тексте, «свиная, мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесные». «Свиная, мяса». Интересно, что в церковнославянском языке слово «мясо» употребляется часто во множественном числе. В этом случае подразумеваются куски мяса. «Свиная, мяса», то есть куски свиного мяса. «Свиная», прилагательное во множественном числе среднего рода, согласованное с существительным «мяса», которое как раз также имеет форму множественного числа среднего рода. «И котлы, и египетскую пищу, паче небесные». То есть ты предпочла куски свиного мяса и котлы, подразумевается, котлы, из которых ты кормилась в Египте, египетскую пищу больше небесной. Далее читаем тропарь: «Як уже древле неразумнее людие в пустыне». Отметим, что слово «людие» в церковнославянском языке является переводом греческого слова «лаос», что значит «народ». «Неразумнее людие» таким образом переведем «неразумный народ» или «непонимающий», «незнающий народ». Можно отметить, что церковнославянское слово «разум» значит «знание», соответственно, «неразумный», «не имеющий знания». Не только «неразумный» в смысле «глупый», «безрассудный», но «не имеющий знания», «не имеющий понимания истины». Итак, «свиная, мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесная, предсудила еси душе моя, яко же древле неразумнее людие в пустыне». Душа моя, ты предпочла свиное мясо, или в более буквальном переводе куски свиного мяса и котлы, и египетскую пищу больше небесной, как в древности безрассудный или невежественный народ в пустыне. Здесь вспоминается библейский эпизод, рассказывающий о том, как после выхода из Египта, через месяц после выхода из Египта, израильтяне по причине недостатка пропитания подняли ропот на Моисея и Аарона, говоря: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, вы вывели нас в эту пустыню, чтобы всех уморить голодом». Это читаем в 16 главе книги «Исход». Это именно жалоба евреев была поводом к тому, чтобы Господь начал посылать израильтянам чудесную пищу, которая получила название «манна». «Манна» называется в Священном Писании также «небесной пищей», «хлебом ангельским». И вот здесь душа, предающаяся грехам, сравнивается с еврейским народом, сожалевшим о свином мясе и египетской пище, несмотря на то, что он был выведен из рабства, выведен на свободу и избран Богом для особой роли в истории человечества, для того, чтобы из среды его произошел Мессия. Вот евреи, забыв эти великие обетования Божии, сожалели о пище оставленной в Египте. Характерно, что в библейском тексте мы не находим упоминания о свином мясе в данном месте. В 3 стихе 16 главы книги «Исход» читаем: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Но вот в каноне читаем: «Свиная мяса и котлы, и египетскую пищу, паче небесная, предсудила еси, душе моя». Вероятно, здесь автор канона включил упоминание о свином мясе, чтобы подчеркнуть греховный характер сожаления древних евреев о пище, оставленной в Египте, поскольку вкушение свиного мяса запрещалось, как мы знаем, в Ветхом Завете, запрещалось законом Моисеевым. Обратимся к следующему тропарю. «Яко удари Моисей, раб твой, жезлом камень, образно животворивая ребра твоя прообразоваше, из них же все питие жизни спасе почерпаем». Здесь содержится обращение к Спасителю. Мы видим форму звательного падежа «спасе», звательный падеж от слова «спас». Первое слово «яко» здесь можно заменить на слово «когда» при переводе, поскольку греческое слово, которое здесь употребляется в оригинале, в греческом тексте иногда имеет такое значение. Так же, как церковнославянское слово «яко», помимо значения «как», имеет еще и ряд других значений. «Удари» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, форма «аориста». Здесь третье лицо единственного числа. «Яко удари Моисей, раб твой, жезлом камень». То есть, когда ударил Моисей, раб твой, жезлом камень или же скалу. В греческом тексте здесь употребляется слово «петра», что значит «скала». Так, когда ударил Моисей, раб твой, жезлом скалу, далее читаем по-церковнославянски, «образно животворивая ребра твоя прообразоваше». «Образно» — наречие от слова «образ», то есть прообразовательно, символически. «Прообразоваше» — то есть прообразовывал, показывал, изображал. «Когда ударил Моисей, раб твой, жезлом камень, он прообразовательно изображал животворящие твои ребра». «Прообразоваше» — это форма другого прошедшего времени церковнославянского глагола, времени, которое называется «имперфект». Здесь окончание «ше», окончание третьего лица, единственного числа имперфекта. И вот имперфект, в отличие от аориста, должен всегда переводиться на русский язык глаголом несовершенного вида, то есть отвечающим на вопрос «что делал?». «Прообразоваше», поэтому переводим «прообразовывал». «Моисей прообразовывал» или «предизображал животворящие твои ребра». Ну и заключительная фраза тропаря: «Из них же все питье жизни спасе почерпаем». «Из них же, из которых все, то есть все, все мы черпаем питье жизни». Итак, «яко удари Моисей, раб твой, жезлом камень, образно животворивая ребра твоя прообразоваше, из них же все питье жизни спасе почерпаем». Когда ударил Моисей, раб твой, жезлом скалу, он символически прообразовывал или предизображал животворящие твои ребра, из которых все мы черпаем питье жизни, о Спаситель. Обратимся теперь к комментариям епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Вода, чудесно изведенная жезлом Моисея из камня, предизображала не только струи боговедения, истекшие от Христа к напоению жаждущих истины, но вместе животворящие ребра Христовы, из которых почерпается питье жизни. Это предизображение исполнилось так. Когда Христос испустил на кресте дух, тогда один из воинов, совершителей казни, подошел к нему и копьем пронзил ему бок, с целью удостовериться, действительно ли не осталось признаков жизни в распятом, и если б таковые оказались, то довершить умерщвление его. И вдруг из пронзенного бока Иисусова истекла кровь и вода. Истечение крови было знаком того, что хотя Бога-человек умер на кресте, но тело его не подверглось естественному закону разложения, и с самой минуты смерти начало входить в то состояние, которое окончилось воскресением в прославленном виде. Не менее чудесно было истечение вместе с кровью воды. И вот эту-то животворящую кровь, истекшую с водой из пречистых ребер Спасителя, которая служит для нас питьем жизни, мы принимаем как бы из ребер Спасителя и принимаем ее в том виде, в каком она истекла из этих ребер, именно кровь в растворении с водой. Здесь епископ Виссарион, конечно, намекает на таинство Евхаристии и, в частности, на тот момент в самом обряде, когда к вину евхаристическому примешивается вода. Мы принимаем в Евхаристии кровь Христову под видом вина, но вина, смешанного с водой. «Поистине это питие есть питие жизни», продолжаем читать комментарии епископа Виссариона, «потому что вводит нас в теснейшее общение с источником жизни и бессмертия. Из пивших воду, изведенную из скалы, только немногие дожили до счастливого дня вступления в землю обетованную. Прочие поражены были смертью в пустыне в наказание за неоднократный ропот на Бога и на Моисея, за похотливость и идолопоклонство». Все это служит предостережением для нас. Если не хочешь лишиться вечного блаженства на земле живых, в Царствии Небесном, то не подражай мятежным и похотливым израильтянам. Старайся быть достойным причастником питья жизни, чтобы оно не послужило тебе в суд и осуждение. И к приятию его приготовляйся с благоговением, а по приятии блюди себя от всего, что может прогневать Господа. Обращаемся к следующему тропарю Великого Канона. «Испытай душе и смотряй, яко же Иисус новин, обетование землю, какова есть, и вселися в ню благозаконием». Итак, «испытай душе и смотряй, яко же Иисус новин, обетование землю». Слово «испытать» и в церковнославянском языке может иметь значение «исследовать», «смотряй», «смотрять» и такой церковнославянский глагол, он может иметь форму «смотрите» и «смотряти», вот как здесь, то есть «рассматривать», «осматривать». Таким образом, «испытай душе и смотряй, яко же Иисус новин обетование землю, душа, исследуй и рассматривай, как Иисус новин, землю обетования, то есть землю обещанную, какова есть, то есть какова она, и вселися в ню благозаконием. Благозаконие – перевод калька, то есть перевод по частям греческого слова «евномия», что значит подчинение закону, исполнение закона. Таким образом, вселися в ню благозаконием, поселись в нее, поселись в ней через исполнение закона. «В ню» значит «в нее». «Испытай душе и смотряй, яко же Иисус новин, обетование землю, какова есть, и вселися в ню благозаконием». «Душа, исследуй и рассматривай, как Иисус новин, землю обещанную, какова она». «И поселись в ней через исполнение закона». Здесь вспоминается библейский эпизод, рассказывающий о том, как по повелению Божию, когда древние евреи приблизились к Палестине по пути из Египта, в нее были посланы разведчики для того, чтобы осмотреть эту землю, и вот в числе их был юноша по имени Иисус Навин. Вот что пишет епископ Виссарион Нечаев по поводу тропаря, только что прочитанного нами. В первый год по выходе из Египта евреи достигли южных пределов земли обетования. По повелению Господа посланы были в нее по числу колен 12 соглядатаев, разведчиков, чтобы собрать сведения о ее состоянии. В числе их был Иисус Навин. 40 дней продолжался осмотр земли ханаанской. По возвращении к стану все они единогласно объявили, что в ней подлинно течет мед и млеко, и в доказательство ее плодоносия показали принесенную ими из долины Эсхол виноградную ветвь с кистью ягод, столь тяжелую, что ее надобно было нести на шесте двум человекам. Но 10 из них, из этих разведчиков, с таким малодушием отзывались о силе и воинственности ее жителей, что народ отчаялся завладеть ею и произвел возмущение против Моисея, за что осужден был Господом на 40-летнее странствование по пустыне. Из всех соглядатаев только Иисус Навин и Халев с опасностью быть убитыми от возмутившихся обнадеживали народ в помощи Божией, за что оба удостоились счастья вступить в обетованную землю, тогда как все, принимавшие участие в возмущении, начиная с 20-летних юношей, должны были по приговору Божию найти свою кончину в пустыне. Повествование об этом находим в 13 и 14 главе книги «Числа». Земля обетованная была образом Царства Небесного. Как земля обетованная была для народа землей успокоения после тревог долговременного странствования, так и для нас в Иерусалиме Небесном уготованы обители вечного успокоения, ничем не возмутимого мира и блаженства. Земля обетованная текла медом и млеком, и Царство Небесное обилует благами, их же око не видя, ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим Его». Подобно Иисусу Навину, бывшему в земле обетованной для предварительного осмотра ее, и ты, душа христианская, испытай и вишь, что это за блага, какие уготованы любящим Бога в Царстве Небесном, чтобы возбудить в себе ревность к исканию их. Любящие Бога еще в настоящей жизни предвкушают их, ибо и здесь испытывают сладость общения с Богом в молитве, в таинствах, в чтении и изучении словес закона Господня, сладчайших меда и сота. Но в ком еще не раскрылся вкус к этому духовному наслаждению, тот может получить, по крайней мере, теоретическое понятие о благах Царства Небесного, читая изображение их в Священном Писании. Из него узнает он, что блаженство в Царстве Небесном состоит в лицезрении Господа, в общении со святыми, в чувстве успокоения, естественно проистекающего из удовлетворения потребностей истины, добра и блаженства. Евреи 40 лет провели в странствовании, прежде чем достигли земли обетованной. Подобно этому и жизнь наша есть время странствования на пути к обетованному нам Царству Небесному, время приготовления к Нему. Из евреев дожили до счастья вступить в обетованную землю только те, которые родились в пустыне, и также те, которые были в юношеском возрасте при исходе из Египта. Прочие вымерли в пустыне за помянутый ропот на Бога и возмущение против Моисея. Равным образом и из нас не все сподобятся получить Царство Небесное, а только те, которые идут к Нему путем благозакония, доброго, согласного с законом Божиим, жития. Узок и прискорбен этот путь, путь заповедей Господних, но другого пути туда нет». Вот на этом мы сегодня закончим наш урок. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!